Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, пятница, ноябрь, день 16-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! А что это такой короткий проводок у нас теперь здесь? Был длинный, стал короткий, ну ладно. Главное — умение пользоваться, я понимаю. Пишите, звоните. 7373948, телефон прямого эфира понадобится совсем скоро. Пробки в Москве на данный момент, но это по Яндексу. Как оценивать ситуацию о ЦОДД? 8 баллов. И, кстати, 9 они пишут Яндекс якобы. Ну, ясно. За дорожной ситуацией следим. Она тяжелая сегодня, наверное, потому что пятница, и вы пытаетесь уехать из Москвы, и вас можно понять. Вы, наверное, пытаетесь... хотите отдохнуть где-то, что-то тусоваться. Хотя не знаю, что... А что, обещают какую-то хорошую погоду? Обещают, что на выходных будет как-то замечательно и прекрасно? Или что? Я, честно говоря, был не в курсе, но я вижу на выезд много что стоит. Вижу трешка на севере, да и не только на севере, тоже сложная очень. Ну, не знаю, что с этим делать абсолютно. Не знаю, куда вы все собрались, куда вы поехали? Для меня это не ясно. Я понимаю, когда это летом происходило, а сейчас в Москве 8 баллов, хотя ощущением все 10, а в центре так вообще 25, пишет Мишка Ромашка. Так скоро придется в обед с работы выходить, чтобы домой вечером попасть. Ну, кстати, в предыдущие дни такой ситуации не было. Именно сегодня почему-то так плохо. Ну, давайте я вам скажу, что на данный момент происходит в Москве с точки зрения дорожной ситуации. У нас 15 ДТП с пострадавшими, например, прямо сейчас. У нас 691 380 380 автомобилей, да, на дороге. Просто 691 381 автомобиль на дороге. Представляете, какое дело. Так, что у нас тут? Общественный транспорт 8161. Такси 40216. Зачем я эти цифры вам говорю? Я не знаю, но много. Так, Балашиха на въезд в МСК с утра до сих пор стоит, пишет Лео. На дачу баньку затопить, отдохнуть, пишет Георгий. У метро Саларьево пожарные. Пишет один из наших слушателей, и улетело это сообщение. Да, вот, пожарные расчеты и скорые. Александр Марусин сообщает, что у метро Саларьево пожарные расчеты и скорые. Утром на 20 тысяч авто больше, а пробки меньше, пишет Дэн. Наверное, въехать в город легче, чем выехать из него. Я думаю, что это с этим связано. На дачу картошка, шашлык, бассейн. Вот это джекпот собирается. Так, почему они все на Варшавское приехали, пишет Алекс. Не только на Варшавское, например, Волоколамка из центра сейчас оценивается в 7 баллов, а общая загруженность по Москве 8 баллов. Ленинградка из центра 7 баллов. Садовое кольцо, запад 8 баллов в обе стороны. ТТК, запад 8 баллов, внутреннее, внешнее 9. МКАД, запад 8 баллов, внутреннее, внешнее 5. Дмитровка 5-6 из центра в центр. Ну и так далее. Есть тяжелые места. Утром было более 700 тысяч машин и было 5 баллов, пишет борт-инженер. Да? А вы откуда знаете? Кто это говорит вам? Кто вам говорит с утра это все? Это шеф говорит вам или кто говорит? То есть шеф вам говорит прям по цифрам, да? Да, пишет Дэн. А, понятно. Не, ну правда интересно наблюдать за этими цифрами. Врет ваш монитор, короче. Ничего не врет мой монитор. 691 381 автомобиль и пробки больше, чем утром. Значит, делаем вывод. Выезжать из города сложнее, чем въезжать в город. Все очень просто. Представляете как? Въехать в город легче, чем выехать из него. Поэтому с утра меньше, возможно, пробки. Ну и, может быть, поменьше каршеринга. Сейчас вот на улицах Москвы 13 391 машина каршеринга. Просто представьте себе. Вообще, когда смотришь на эти цифры, становится понятно, насколько Москва огромный город. — Так. Владимир Путин заехал в одну из аптек в Петербурге. А после совещания, посвященного проблем лекарственного обеспечения, президент решил зайти в аптеку в Пушкине. По словам главы государства, он хотел удостовериться в наличии необходимого набора лекарств по доступным ценам в свободной продаже в аптеке. Президент попросил пригласить заведующую и расспросил ее о наличии препаратов. Ранее на совещании президент назвал нынешнюю систему обеспечения лекарствами в России малопродуктивной и заявил, что ждет конкретных предложений от правительства. А где все эти цифры можно посмотреть по движению? Ну, нам ЦОДД повесило монитор. Я не знаю, где это можно смотреть, Антон, если не на этом мониторе. Я не могу вам сказать. Утром таксистов было всего 24 тысячи. Да, сейчас 40 тысяч. Имейте в виду. Я не знаю, что это дает. Когда читаешь 40 тысяч такси и 13 тысяч каршеринга, понимаешь, насколько Москва опасный город, говорит My Name. У вас всегда одна и та же цифра по каршерингу. Ну, значит, примерно их все время одинаково на дорогах Москвы. А может быть, это всего каршеринга, а они потому что все время на дороге, не знаю. Так, зато у кассирши воспоминания на всю жизнь. А, вы имеете в виду в аптеке? Да. Это вообще трудное испытание. Представляете, вы работаете, и тут заходит президент и начинает проверять, есть ли у вас какие-то препараты, которые должны быть, или нет у вас этих препаратов. Я думаю, это слишком волнительный и неприятный момент. Вы просто задумаетесь об этом. Представьте, к вам бы на работу пришел Путин. Страшные дела. Ладно, я знаю, что депутаты наши продолжают выдвигать архиважные инициативы, потрясающие, которые нам всем очень нравятся. И вот один из депутатов, в конкретном случае от ЛДПР, предложил запретить попкорн в кинотеатрах. Зовут его Дмитрий Свищев. И вот что он говорит. Надо, конечно, это прекратить. Пусть приходят до сеанса, кушают, отдыхают, но ходить там с едой, с подносами, люди заходят с такими бадьями, ведро пятилитровое попкорна, заходят и начинают там хрустеть, кидать это все, сказал Свищев. И продолжил. В Советском Союзе никогда не было в кинотеатрах возможности попкорн покупать, говорит Свищев. Не было такой возможности. Никто не хрустел. Сейчас же, если у тебя нет с собой огромной банки с попкорном, значит, ты не пришел в кинотеатр, и все сидят, хрустят, трещат и пьют, сказал господин Дмитрий Свищев, депутат от ЛДПР. Вот поэтому и нет сейчас Советского Союза, говорит джекпот. Наверное, поэтому действительно джекпот. Но знаете, меня здесь умиляет все. Во-первых, мне нравится, что депутат озабочен абсолютно неважными вопросами. Абсолютно никому не интересными, неважными, третьестепенными или вообще, не знаю, в какой степени, в десятой степени неважными вопросами. Это раз. Два. Он апеллирует к опыту Советского Союза. Я напомню, что это депутат не от КПРФ, а от ЛДПР. И мне-то, насколько известно, ЛДПР-то не очень-то как бы Советский Союз хвалит. По-моему, они критикуют Советский Союз в основном. То есть он как-то идет вразрез с линией партии, что ли. Владимир Вольфович, обратите внимание, а? Я вам уже давно говорю, что не тех вы в депутаты берете, а вы все никак не поймете, кого надо брать, депутаты. Я-то хоть понимаю, куда ветер дует, правильно? Интересно, кто к депутату в его домашний кинотеатр приходит с попкорном, пишет СД. Там такой громкий звук, что хруст попкорна не слышал никогда, говорит харьковчанин. Да не, ну на самом деле есть люди, конечно, которые едят как не в себя в кинотеатрах, но обычно это люди, приходящие на какое-то развлекательное кино. То есть на какую-то такой какой-то фильм, где, в общем, есть можно. Можно уплетать за обе щеки, и ничего страшного не произойдет. То есть там культурной ценности в этих фильмах нет. Вряд ли кто-то приходит посмотреть какое-то произведение искусства, да, вот с точки зрения кинематографической, с попкорном. Такого я ни разу не видел. С попкорном приходят на попкорновое кино. То есть я так понимаю, депутат пришел посмотреть какого-нибудь Человека-паука и удивился, что кто-то ест попкорн. Это логично. Человек-паук — это жвачка такая кинематографическая, и люди сидят и жуют. Это нормально? В чем проблема? Я не понимаю, что его не устраивает. «Даешь семки в кино», пишет Владислав. «Можно и семками. Я вот с пиццей приходил, прям пиццу брал и шел в кинотеатр, сидел, ел пиццу. Почему бы и нет? Алло, здравствуйте».
Алло, добрый вечер, Алексей.
Да.
Ну, у нас прям что ни день, то какой-то это. То вчера они пальцы в уши друг другу пихали.
Так лучше бы опихали пальцы в уши, да?
Час инстаграмов в сутки, потом это, а теперь уже вот до попкорна добрались.
Добрались, да. Пора побороться с попкорном.
Алексей, я бы в жизни никогда не подумал об этом. Вот сколько ходил в кино, тут как-то мысли даже не было, что шумит там, грызет, тут тишина, кино смотришь.
Понятно, спасибо большое. Вот в ушах соседа в Госдуму ковыряться можно, а попкорн в кино нельзя. Бред какой-то, говорит Джекпот. Смотрю, в этот раз в онлайне вас, пишет Владимир. Стихами практически. Круто, Владимир, привет вам. Все, кто смотрит онлайн видео, у нас есть видеотрансляция. Черт, дери, не знаю, где ее найти. Всем привет, ребята! Вот я машу вам рукой. В какую камеру махать, нас их три, я не знаю. Просто, эй, ребята! А вы пользуетесь каршерингом, пишет мне Юлия? Нет, не пользуюсь, не умею. Там надо паспорт кому-то посылать, а мне не хочется никому посылать свой паспорт. Я хожу в кино с батоном хлеба и пачкой майонеза, говорит Сергеич. Ого, депутат-то, походу, первый раз в кино сходил, пишет 78-й. На выжимшем и омерзительной восьмерке хотел побить жующих, хотя сам иногда грешен, пишет Лео Гвозди. Ну, послушайте, ведь и выживший, и омерзительная восьмерка – это, опять же, развлекательное кино. Ну, это кино класса А, развлекательное, массовое, мейнстрим. Это мейнстрим, это нормально, сидеть и есть попкорн на нем. Ну что вы, это же не какое-то авторское тяжелое кино. Правильно, это же не Звягинцев в конце концов. Вот там, наверное, никто попкорн не ест. Там он в горло не полезет. 7373948, телефон прямого эфира. Хотя, кто знает. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, меня зовут Дмитрий, Подольск.
Да.
Вот недавно был буквально в кинотеатре, вот в хоррор-фильме. Но сидел мужик рядом с такой огромной-преогромной банкой. Uh-huh. Осмотрели фильм «Непобедимый», который. Так он вышел в конце фильма с половиной недоеденной. То есть вот если фильм интересный, он просто перестал жевать, и все. Он сидел с открытым ртом и чуть ли не плакал.
«Непобедимый» — это, по-моему, по-другому называется фильм, нет? Или непобежденный, по-моему, да?
Это про танк.
Про танк, я понял, понравилось вам, да?
Да, фильм хороший, но вот говорю, просто сам факт того, что если фильм хороший, то и человек с попкорном будет сидеть и больше смотреть, чем жевать. А если фильм какой-то
я еще люблю в кино взять начос.
Это тоже неплохо, но...
А еще я люблю вот этот вот... Знаете, еще люблю вот это вот Bubble Tea. Ну, он как-то по-другому называется, в основном, фанни-ти какой-то. Вот такой чай холодный, значит, и в нем желейные шарики такие. Очень люблю.
Тоже весело.
Да, я беру вот этот чай.
Впереди не капало.
Ну, да никуда, что оно должно капать-то? Нет, все нормально. Вот, нет, такого нет. Просто беру вот этот обязательно. Ну, вот последний раз я был, где я был? В Метрополисе, значит, да? Может, Метрополис, правда, называется? Не знаю. И там я взял себе мороженое, мне какой-то парень вот азиатской внешности сделал это мороженое. Оно, знаете как, наливают какую-то жижу на холодный поддон, и там его потом растирают, эту жижу, а потом сворачивают в трубочки такие вот и кладут в стаканчик. Такое я себе мороженое взял. Два себе и спутнице. Значит, потом взял еще чай. Вот этот самый Bubble Tea смешал. Я взял дыню, положил туда шарики с грушей и гранатом. Вот. И пиццу еще я взял себе. Да, я пиццу взял себе и пошел в кино. А что? Мне было очень даже хорошо. Кстати, фильм не помню, какой был. Как это я не помню? «Богемская рапсодия» это была. А я вообще пиво пью в кино, пишет Станислав. Это омерзительно, Станислав. Пиво слишком воняет. Вот оно кислым воняет. Вот ваше пиво воняет. Вот пиво, и вот против пива, честно, в кинотеатрах. Все остальное так пахнет, в общем, приятно. Нормально. «Несокрушимый», правильно фильм называется, да? Все, понял, 69-й, спасибо. На Звягинцеве можно водку пить, говорит Смедович. Ну да, там должны сидеть люди уныло с газеткой, пить водку какую-то, да? Что-то такое. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло. Алло? Нет, не получилось у вас. Не знаю, в чем проблема. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да. Алло?
Алексей, у меня вот к вам вопрос.
Ой.
Постоянно какие-то темы задевайте, не то, что нужно для государства, для
меня,
хотел сказать, для народа.
Чего для народа?
Ну, вы обсудите, как народ
Слушайте, я просто не узнал голос ваш. Вас зовут Сергей Доренко?
Я?
Да. Или нет? Нет, что-то у вас с голосом, товарищ главный редактор. Значит, я не обсуждаю свою верстку ни с кем. Это моя верстка, я обсуждаю то, что хочу обсуждать. Такие дела. С народом поговорите. Вперед на радио и говорите с народом. 7373948. Я сейчас с кем говорю? Вполне себе народная тема, между прочим. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Вот, ходил в кино, вот как раз «Богемскую рапсодию», и вот как раз на этом фильме первый раз задумался, что как раз попкорн — это вред.
Да?
Вот сидели глупые люди, недалекие девушки, хрустели, смеялись.
Честно скажу, попкорн я не люблю. Вот просто не люблю. Вот начос, да. Бабл-ти,
ну, в любом
да.
случае, вот, да, есть вот, вот фильм как раз да. такой, на котором хруст действительно был не к месту.
Ну, не знаю, не знаю.
Знаете,
я вам расскажу историю. Я пришел на фильм, сейчас не помню какой. Это было чуть раньше, чем я на «Богемскую рапсодию» сходил. И фильм был такой, ну, какой-то, видимо, серьезный. Но я его не запомнил, к сожалению. И рядом сидел парень с девушкой. И, значит, этот парень, он ничего не ел. Он вообще ничего плохого не делал. Но он делал вот следующим образом. Вот просто послушайте, он дышал. И дышал он вот так, смотрите. Да, да, ну где-то минут 25 я выдержал рядом с ним. А он сидел слева, я сначала заткнул левое ухо просто пальцем. О, как в Госдуме принято. Серьезно говорю, я не шучу. Я заткнул ухо, думаю, ладно, я буду правым слушать, а левое заткну. Ну и вдруг я и правым стал слышать, как он сопит. Я, короче, пересел на свободные места, просто ушел и все.
Ну, кстати говоря, с другой стороны, как раз на день раньше ходил на мультик с ребенком, и там вот именно дети идут, по-моему, для них вот это самое большое развлечение. Мультик и попкорн.
Конечно, конечно. Да кайф. Да я дома смотрю кино или там...
Необходимость.
Конечно, конечно. Я просыпаюсь в обед, включаю там «Время покажет» первый канал, и попкорн у меня, конечно, ем что-нибудь, конечно, ковыряюсь в соответствующих местах.
Это самое правильное.
Ну да, да. Естественно, спасибо большое. Новости смотрю так, конечно. Я вообще телевизор, например, ну так же, как кино. Я его зачем включаю, телевизор? Чтобы поесть. Я включаю телевизор, чтобы поесть. Потом я его выключаю. Потому что, когда я хочу поесть, я включаю телевизор. Все очень просто. Это прямая взаимосвязь. Все. Вот вчера разогрел борща, пришел. Ну, сложная задача. Разогрел борща себе. Положил сметаны. Накрошил зеленого лука. Ну, так сверху посыпал. Красиво, хорошо. Поставил себе телевизор. Включил. Не помню, что там было. Мне и не важно было, что там было. Телеканал «Культура», и что-то это было про Индию. И там были долгие сцены, где они разговаривают, какие-то диалоги. Помнишь, мол, там, ты обещал мне, да, что я выполню свое обещание. Но пообещай мне, что ты выполнишь свое обещание. Поклянись своим сыном. Я клянусь своим сыном, что я выполню обещание. Я ем в этот момент борщ. Мне вообще все равно, насколько это все скучно снято. Какая разница? Красивая картинка была. Более-менее такая красочная по-индийски, да? Без танцев у них. Ты клянешься, что ты выполнишь обещание? Да, я клянусь. Тогда мой сын будет править царством вместо тебя, а не твой сын. Эй, не зазнавайся! Ну, и все. В этот момент я уже выключаю, потому что я доел борщ. Дальше я беру кубик Рубика и начинаю его крутить, просто сидеть в руках. Вот оно, вот он, тихий вечер в районе Перово. Правильно? Тихий вечер. Поэтому и в кино так. Вот сегодня я хотел пойти в кино. Кстати, что интересного есть в кино? Прям 3 секунды. А у нас нет этой рубрики кино? У нас в этот раз нет никакой кино. Мне даже интересно. Ну, смотрите, я так вот сейчас возьму и пробью. Кино. Кино. Наверное, афиша какая-нибудь, да, вот так как-то. Что вот сейчас идет у нас? Расписание кинотеатров, кино в Москве. Во, нормально. Кино в Москве. «Фантастические твари». Вот. Ну, это, понятно, развлекуха, что-то типа «Гарри Поттера», и надо просто сидеть и жрать. «Богемская рапсодия». Ну, да, тоже развлекуха, кайф, рассказ про классную группу с потрясающими песнями, немного гомосеков, многовато гомосеков на самом деле там, но это ладно, главное, чтобы вы, ну, как бы, смотрите, уровень гомофобии оцените свой личный и потом принимайте решение. Девушка, которая застряла в паутине, это что-то про девку, которая с татуировкой дракона, она подросла, по-моему, вот про это история. Да тоже какой-то унылый фильм. Вот здесь вот, наверное, есть не захочется, кстати. Хотя, может, и захочется. Вот и все. Тут нет фильмов, под которые ты не хочешь есть. Здесь подо все хочется есть, понимаете? Ну все, и о чем тогда мы говорим? Ну, о чем мы тогда разговариваем? Такое кино. Это нормально. Интересно, на что ходил депутат, понять не могу. Ну, что там еще есть у нас? Франкенштейн, Камбербэтч, Гамлет. Че это вообще такое? Не знаю. Ничего такого особенного, короче говоря. Нормально. Это не то кино, под которое нельзя есть. Под это кино можно есть, спать, все что угодно. Это кино, под которое ты вообще существуешь просто, и все. Это просто развлечение. Ну, правильно, я иду в парк аттракционов. Я могу там купить мороженое и поесть его? Могу. И здесь это тоже аттракцион просто. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Меня Евгений зовут. Я хотел вам вопрос задать. А вы женаты, Алексей?
Нет.
Тогда я вам хочу посоветовать сходить на фильмы Эльсеф Лорана, который шел, по-моему, год или два назад.
А как же я? У меня машины времени-то тоже нет. Не только жены, но и машины времени. Как я схожу на него?
Записи, записи посмотреть и свое мнение, если была бы возможность, выразить.
А это как это что-то сложное, да? Это вот что-то такое с долгими какими-то проходками камеры, с людьми, которые смотрят в глаза тебе. Вот это? Или нет?
Ну, вот это вы сказали, тему затонули гомофобии относительно...
А, это?
Вот, а тот это просто жесть фильм, на самом деле. И я был удивлен, как вообще этот фильм могли просто вот по...
Не знаю, не знаю. Не, я вот, кстати, к теме гомофобии, если коротко. Меня иногда обвиняют, что я гомофобен. Я пришел к выводу, что я не гомофобен. Знаете почему? Я объясню. Я очень коротко объясню. Значит, если речь идет о великом певце, то мне, в общем, не совсем интересно, чем он там занимался в личное время какое-то. Или о великом композиторе. Меня раздражают люди, которые как флагом размахивают свои ориентации. Вот это мне кажется странным. Я думаю, что они гнусные извращуги. Но это примерно то же самое, что я бы ходил по площади, вот так вот, да, и говорил: «Эй, я сплю с женщиной! Я сплю с женщиной!» Мне говорят: «И что? И что? Что ты вышел?» «Я сплю с женщиной! Мне нравится спать с женщиной! Хочешь, я тебе расскажу? Хочешь, я тебе расскажу?» Правда! Это примерно то же самое. На самом деле, вот эти все ЛГБТ-движения, которые ходят, вот не знаю, как от кино мы сейчас пришли к ЛГБТ-движениям, неважно. Вот они ходят в разных странах, там, знаете, проводят свои вот эти фестивали какие-то, или что это, парады, вот парады, у нас обычно называют гей-парадами, да, проводят. Так это же то же самое, что собраться и обсуждать, кто с кем вчера, где и как кого насиновали, завалил. Меня всегда угнетали вот эти разговоры в мужской среде, серьезно. Когда я эту, а я ту, а мы туда, а ее-то туда, а сейчас, а это знаешь что. Мне всегда казалось это странным. То есть я не понимал, зачем этой информацией делиться, она мне кажется, ну, не очень интересной. То есть если ты не участвовал, что интересного в этом? Ну, как бы не очень интересно. Просто человек тебе хвалится. Наверное, нечем больше похвалиться. И это то же самое. То есть смотрите, какая история. Если человек гордится только своей ориентацией, и больше ему сказать о себе миру нечего, вот он меня раздражает. Вот тут я гомофоб. Страшный. Потому что они меня раздражают. Придурки какие-то. Но единственная ценность их существования в том, что они педики. Странно, да? Вот. А если человек талантливый, так я обращаю внимание на его талант, а не на его какую-то. Понимаешь, как Рудольф Нуриев, например, да? Нуреев сейчас вот говорят. Ну что, мы все будем обсуждать какую-то ориентацию? Да нет, нам плевать. Нам плевать, мы посмотрим, как вот он движется на сцене. И нам, о, классно. Вот это да, вот это артист балета, да? Видите, танцор-то не говорю. Ну, тонко к мыслю. Артист балета, мы скажем. Вот. Цискоридзе, когда танцевал, вот смотришь на нее, ну да, артист балета, как интервью дает, конечно, лучше... Да ладно, ладно, я шучу. Ну что вы начали опять? Вы чертовы гомофобы. Могу успокоить, после 30 эти разговоры потихоньку заканчиваются, пишет Дмитрий. Ну, как сказать? Как сказать? Я вообще обращал внимание на то, что люди, про которых и не подумаешь, они больше всего и рассказывают обычно. Ну, как-то так получается. Они больше всего и рассказывают. Какие-то, вот знаешь, вот выпивают, закуривают, и сейчас я тебе расскажу историю. Я не знаю, то ли у них богатая фантазия, то ли действительно, может, мир как-то... мимо меня проходят все эти события, не знаю. Мне все равно, но попкорн, лишь бы сосед не вонял, как бомж, и не ходил мне по ногам. Сволочи, пишет Смедович. Смедович, это все мелочи. Просто помните, что вы пришли в кинотеатр, заплатили за попкорн, заплатили за билет, сели в свое кресло и посмотрите еще 25 минут рекламы. Вот это раздражает. 18.30 новости. О, Раймонд Паул сообщил, что его семья уехала из Латвии. Советский и латвийский композитор, дирижер и пианист Раймонд Паулс говорит, что его семья в полном составе покинула Латвию и теперь проживает в других странах. Музыкант отметил, что за последние 10 лет из Латвии уехали все, у которых еще есть деньги. По словам Паулса, супруг его дочери иностранец, внучки учатся в США, а теперь они их люди. Вот, они не поют... Пут, вей, джи, не, ну не знаю, вей ветерок. Вот такая песня. Это, видимо, песня на стихи Яниса Райниса. Раймонд Паул сообщил, что все вот, вся родня разъехалась из Латвии. В Латвии жить невозможно. Такая история. Единственное, что, конечно, можно здесь, знаете, какая история? Смотрите, можно злословить и говорить, что в Прибалтике жить поганенько. И люди оттуда уезжают. Что будет абсолютно справедливым заявлением. Но есть еще один не менее неприятный момент. Уехали они не в Россию. Ну, то есть они, конечно, уехали из Латвии, и там, конечно, поганенько, но уехали они не в Россию. Вот что обидно. То есть, конечно, если бы они уехали все в Россию, было бы покрасивее. Или, как у нас говорят, покрасивее, знаете, вот такое, или покрасивше. Да? Вот подумайте об этом, не знаю, стоит, может быть, подумать разок. Ну, вот какая-то такая история. Раймонд Паулс. Семья разъехалась, кто в США, кто куда. А я думал, хоть кто-то в Россию все-таки приедет к нам сюда. Но нет, но нет. Ладно, я вас не буду мучить разговорами про Прибалтику, это, наверное, никому особо не интересно, и единственное, что, может быть, появится сейчас какой-то человек, который будет говорить, как в Прибалтике жить хорошо, а я тогда буду эмоционально взрываться и говорить, что он врет, 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 и он негодяй, подлец, ничего там хорошего нет, и я там несколько раз был, и вряд ли можно назвать жизнь простых там латышей уж очень какой-то... состоятельный, ну и так далее. Ну, зачем нам это нужно? Давайте дальше пойдем. А что, они таджики, что ли, чтобы в Россию ехать, говорит Какапука? Ну, Какапука, в Россию едут не только таджики, а в Россию едут также наши товарищи, братья, наши друзья из Узбекистана. В Россию едут наши друзья из Казахстана. В Россию едут люди из Украины. Да, видите как? А мог бы сказать с Украины, а? Это я так вот, реверанс небольшой. На самом деле, конечно, с Украины. А вот. Из Беларуси едут жить люди в Россию. И из Прибалтики тоже едут. Просто дело в том, что, наверное, родня Раймонда Паулса, она, ну, как бы посостоятельнее. И поэтому они едут в какие-то страны, где, ну, там... побогаче живут. Вот оно и все, на самом-то деле. Я бы тоже уехал в Европу с этого полигона по испытанию народа на прочность, пишет Алексей. Ну, что я могу сказать, Алексей? А в какую бы конкретно Европу вы уехали? А, ну давайте! О, замечательно! Вот, Алексей, прекрасно! Я же знал, что вот найдутся люди. Найдутся добрые люди, благодаря которым эфир новыми красками заиграет. Вот Алексей говорит, что он уехал бы куда-нибудь, а здесь, мол, полигон по выживанию людей. Ну, во-первых, Алексей должен быть благодарен судьбе, что он не родился где-нибудь в Африке. Во-вторых, конечно, Алексей должен быть благодарен судьбе, что он не родился где-нибудь, где сейчас на Ближнем Востоке идут боевые действия. Правда? В-третьих, Алексей, наверное, должен быть благодарен судьбе, что он не родился на Украине. Потому что после 14 года там, ну, тяжеловато, давайте так. Наверное, Алексей должен благодарить еще и за то судьбу, что он не родился на юго-востоке Украины, где люди сейчас живут, воюя уже сколько лет? 4 года. Чего еще спасибо? За что еще спасибо может сказать Алексей? Например, что он живет не во Вьетнаме. Или, например, что он не сын крестьянина где-нибудь в Китае. Или, например, он не живет где-нибудь в Бразилии, в фавелах. Или он не живет, например, в Индии и не принадлежит касте неприкасаемых. Ну, например, как вариант, я просто вот так накидываю сразу Алексею. Он бы уехал в Европу. А в Европу в какую? Вот Прибалтика — это тоже, в общем, Европа, а видите, оттуда уезжают. Какую Европу? Наверное, Алексей собрался бы в какую-нибудь такую Европу типа Германии. Это если он не просвещенный человек. Если просвещенный, типа Австрии, наверное. Швейцария, Австрия. Так получше, поприятнее. Или он поехал бы куда-нибудь в Италию, где потеплее. Не знаю. Например, в незагнивающем Западе. Что? Не понимаю. А, где человек хорошо живет, пишет Алексей. Не понимаю. Я бы в Японию уехал на пару лет, чисто по интересу, но потом обратно, говорит Смедович. В Японию? Не знаю. У меня такого желания не возникало. В Швейцарии гражданство получить нереально, но страна приятная, правда, Сивик? Ну, приятная страна. Просто прекрасно. 8 баллов в Москве. Напротив МИДа остановили Садовое, чтобы важные люди могли проехать, пишет Дмитрий Олегович. Гордитесь, что живете в России. Россия Россия наследница Советского Союза и Российской империи. Поэтому у нас, конечно, есть всегда имперские определенные замашки. Этим можно гордиться. Знаменитости из США переезжают в Россию, говорит Джекпот. Это правда, некоторые действительно переезжают. И из Франции, вот Жерар Депардье в Мордовию, помните, как рванул? Ну, было дело ведь, правда? Ну, давайте попробуем проголосовать, мне так интересно. Вы бы хотели уехать жить в какую-то другую страну? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы бы хотели уехать в какую-то другую страну? И только я прошу вас, страна должна быть определенная. То есть вы понимаете, в какую. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы бы хотели уехать жить постоянно в какую-то другую страну? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Пожалуйста, голосуйте. У нас сейчас 53-47, 55-45. Короче говоря, большинство пока хочет куда-то уехать. Эй, патриоты, просыпайтесь. Почвенники, вы где? Еще раз. Вы бы хотели уехать в какую-то другую страну жить? 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Все, пожалуйста. Голосуйте. Дождусь немецкой пенсии и вернусь. Ждите, говорит Андрей из Германии. Это правильный подход, Андрей. Уехал бы в США, жена и маленькая дочка. Боюсь, не получится, пишет Дмитрий Островский. А что бы вы делали в США, Дмитрий? Страшно в России, без проблем, завтра за воздух будем платить, пишет Джекпот. Тут Джекпот, так люди хотят уехать в Европу, где за воздух давно уже платят. В этом весь и прикол, что люди-то в основном хотят уехать в те страны, где все уже давно настолько упорядочено. Вот настолько упорядочено, где понимание свободы вообще иное. Не такое, как у нас. Там даже свобода, она по правилам. У нас-то воля, вольница, я бы даже сказал. Поэтому, ну, не знаю, что там говорить. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Кирилл.
Да.
Знаете, я бы, если бы хотел уехать, то точно не в Европу, а, к примеру, какую-нибудь Австралию. Вот,
а вы не хотите уехать?
По большому счету нет, но если бы у меня был достаточно большой капитал, я бы мог там заняться сельским хозяйством, реально, то есть, ну, просто там природные условия гораздо лучше для этого. И можно было бы там... И там дают этим спокойно заниматься. У нас в России заниматься сельским хозяйством, ну, это надо либо быть совсем фанатом, либо иметь определенные...
Да скажем... давайте просто скажем. Мы вообще живем в зоне рискованного земледелия.
Да, в зоне рискованной, просто климатически.
Да, у нас совсем печально. На нашем севере сложно что-то вырастить, это факт.
Даже не вырастить, а животноводство то же самое, себестоимость получается в разы выше, поскольку все нужно отапливать, все нужно привозить, все нужно завозить.
Жизнь в России стоит дорого, потому что нужно всю вот эту инфраструктуру и построить, и содержать, и за это нужно платить, это все благо. Да, я вас понял, я вас понял.
Хотелось бы вот куда-то в теплый климат заняться, там вот, правда, не знаю, небольшую ферму какую-то.
Ну, может быть, может быть, Крым.
Через 10.
Может быть, Крым.
Крым – это тоже рискованная зона.
Рискованная в смысле политическом? Вы думаете, что может что-то быть страшное когда-нибудь?
Я не думаю, что... Я очень надеюсь, что нет.
Но
мне в целом политическая атмосфера в России, она вызывает определенные опасения, потому что миллион рублей сегодня, он не миллион рублей завтра.
Да потому что два переворота за один век. Вот мы, и некоторые очевидцы другого переворота еще остаются в живых, кстати, молодцы. Я имею в виду то, что произошло в
90-х. Надеюсь, что они не увидят третий.
Вот тут, понимаете, двойственность вашей фразы, да? Вы чувствуете ее?
Нет, я в хорошем смысле, я могу объяснить даже в двух словах, потому что...
Я понимаю.
Лучше стабильно, не очень хорошо, чем непонятные
перемены. Согласен. Худой мир лучше хорошей войны.
Да.
Вот так вот. Спасибо большое. Про Сочи надо было еще мне, конечно, спросить. В Европе оправданно платишь за воздух, а тут, чтобы карманы чиновников наполнить, отчисляешь всю жизнь деньги в пенсионный фонд, а тебе говорят, пенсии не будет, пишет My Name. Ну да, я слышал My Name о таком представлении замечательном о Европе и о том, как там люди живут. Ну, я слышал об этом, что есть такие люди, которые вот так оценивают My Name, так как вы это делаете. Ну, у меня никаких иллюзий нет относительно жизни в Европе или еще где-то, да. Живут люди в Европе, русские живут. В основном это либо те, у кого, кто сделал здесь деньги и потом переехал в Европу там их тратить, ну, или в какой-то мере там поддерживать как-то свои средства, да. Ну и тратить их в основном. Здесь заработали, там живут. Либо это дети тех людей, которые когда-то переехали, или внуки их. В общем, о таком я слышал. Бывает, берут специалистов. Бывает. Но это, наверное, в сфере программирования, может быть, IT, еще куда-то. Но они рассчитывают в основном, конечно, попасть, наверное, в Америку, а не в Европу. Вот эта вся Кремниевая долина, есть она одна такая, и все они знают. Также, наверное, в Европе живут люди, готовые выполнять грязную работу всяческую и конкурировать с мигрантами из Ближнего Востока, еще где-то. Ну, то есть мыть сортиры европейцам. Такие тоже люди, наверное, в Европе живут. Я имею в виду, если из России. Ну, а так, в целом, наверное, и все. Вот и все. То есть вы же как, когда говорите, я вот там в Европе, вы же представляете себе, как вы бы жили в Европе, если бы вы были рождены там. А я-то вас спрашиваю о том, как вот переезжать, не переезжать, да, как бы вы пытались обосноваться, насколько вы знаете язык той или иной страны, куда вы хотите, допустим, якобы переехать. Ладно, 49% радиослушателей говорят, Москва, хотели бы уехать жить в другую страну. 51% радиослушателей говорят, мы ни в какую другую страну уезжать не хотим. Чичваркин, вон, неплохо себя в Лондоне чувствует, пишет Алексей. Отвечаю, Алексей, коротко и понятно. Чичваркин заработал огромные деньги, когда еще был в России. В России у Чичваркина в руках был огромный, очень серьезный, большой бизнес. Мне сложно... Ну, он всероссийский был, действительно, такой, федерального масштаба, и даже, наверное, больше, чем федерального, я думаю, что там СНГ. То есть страны бывшего Советского Союза, республики тоже входили. Евросеть-то, наверное, была везде, да? А сейчас у Чичваркина какой-то магазин алкогольный, насколько я знаю, там есть... Это сложно, потому что у него там эксклюзивная какая-то продукция такая, дорогая, он вышел в сегмент, в который это сложно выйти, то есть какой-то лакшери-сегмент, обычно у людей это не получается, то есть он молодец в этом плане, но у него, понимаете, была сеть федеральная, а теперь у него магазин один, то есть масштаб вы можете сравнить, конечно, он живет лучше вас, но он живет хуже, чем если бы у него не отжали. А, подождите, если бы он сам не потерял то, что потерял здесь в России. Или отжали все-таки. Не помню, давняя история, честно говоря. Просто Чичваркин живет реально хуже, чем мог бы, чем жил когда-то. В финансовом плане сильно хуже. Это демпинг, да, или как это называется? Дауншифтинг. Вот, дауншифтинг. Он дауншифтер. Ну, поэтому он себя называет там клошар какой-то, еще кто-то. Ну, как я понимаю, а может быть, я как-то неправильно это понимаю. Вот. Но деньги-то заработаны были здесь. Звезда Мишлен у его ресторана. Прекрасно, Дмитрий, прекрасно. Это замечательно. Я просто говорю вам о масштабах, понимаете. Допустим, вот сейчас взять какого-то человека в России, который владеет, ну, чем? Вот какой-то должен быть владелец заводов, фабрик, пароходов. И вот, допустим, он что-то с кем-то здесь не поделил, и свалил за рубеж. Там у него, естественно, остались какие-то средства, которые он за этот рубеж выводил. И он там открывает. Видите, здесь он, например, владел, у него было там 10 тысяч магазинов по России. Ну, предположим, 10 тысяч магазинов по России. А там у него будет один и один ресторан, и у него будет звезда Мишлен. Это здорово, это классно, это люксово, это замечательно. Но вы понимаете, что это другие деньги. Вообще другие. Зато он уверен в завтрашнем дне и не переживает за семью, пишет Армен. Вам прям так нравится про него говорить, я так понимаю. Поймите правильно, как бы вам вот эту мысль-то донести, Армен? Он уверен в завтрашнем дне и не переживает за семью. Вот Березовский когда-то был уверен в завтрашнем дне и, наверное, не переживал за семью. Итог печален был его. Наверное, Скрипаль был уверен в завтрашнем дне и не переживал по этому поводу, а потом как-то вот его что-то кто-то отравил, не пойми кто. И вообще много людей, покинувших территорию Российской Федерации, потом попадали в какие-то странные перипетии. На Западе считают, что это наша месть какая-то российская, а в России считают, что это козни Запада, чтобы нас обвинить в какой-то мести. Вот такая вот история. В общем, люди, покинувшие территорию своей страны, в каком-то смысле, вы можете оценивать их как предателей, особенно имеющих какую-то активную политическую позицию. Ну, судьба у них обычно складывается не самым лучшим образом, насколько мне известно. Где-то власть для людей, а в России для власти... Ну да, джекпот, эти все лозунги, вот правда, вы прям лозунгами так и живете. Вы поймите правильно, вот смотрите, давайте я вам на примере Чичваркина расскажу, вот, объясню. Значит, парень, тогда он еще был парень, да, сейчас он да, мужик, смог так крутануться... что выбился в дамки здесь, в России. Сейчас он крутится там, в Великобритании. Да? Поняли. Теперь берите себя в пример. Вы смогли в России крутануться так, чтобы выбиться в дамки? Ответьте себе на этот вопрос, да или нет. Дальше можно продолжать разговор по двум пунктам. Если вы отвечаете себе нет, то ответ очень простой. Вы и там ничего никогда не добьетесь. То есть если вы в России моете унитазы, вы и... в Европе будете мыть унитазы. Может быть, вам чуть побольше будут платить, но вы и чуть побольше будете тратить на жизнь. Потому что там все подороже чуть, ну, понимаете, да? Квартиру снять, еще что-то, все дороже купить. Вот. Поэтому, если вы здесь моете унитазы, вы и там моете унитазы. Если вы здесь выбились в дамки, то у вас есть шанс, что вы там как-то удержитесь. Ну, думайте об этом, но если вы здесь, никто не думаете, что переехав туда, вы станете кем-то. Скорее всего, нет. Вот скорее всего, нет. И в этом большая беда. Это и называется, в общем, утечкой мозгов. Почему утечка мозгов? Потому что предполагается, что человек, которого перекупают в каком-то смысле, он с мозгами. Понимаете? А утечка безмозглых, ну, нет такой фразы, потому что никому она не интересна. Ну, куда эти безмозглые утекают? Какая разница? Одни безмозглые заменяются другими безмозглыми. Вы же сами понимаете. Никакой разницы в этом вообще нет. Вот так.
Поэтому, если вы судите на примере конкретно, вот говорите про Чичваркина, то и попробуйте себя сравнивать с ним изначально. И ответьте себе, вы бизнесмен, вас получилось здесь построить в России бизнес? Нет? Ну, и там вы ничего не построите. Это скорее, ну, это не то, что скорее всего, это точно, 146%, знаете, как говорят. Вот и все. А у человека, который здесь строит, там потом может получиться, а может и не получиться. А зачем добиваться? Люди хотят жить в комфортных условиях, а не в России. Вот и все, пишет Вадя 420-й. Так граница открыта, переезжайте. Просто я о чем говорю? Скорее всего, большинство из тех людей, которые сейчас мне пишут сообщения, вот такие, как вы, Вадя, там, лозунгообразные, они не будут жить в каких-то гиперкомфортных условиях на Западе. Я почему так говорю? Вот вы будете обижаться на меня, а можете не обижаться на меня. Ну, у меня сестра одна живет в Лондоне, например. Другая сестра у меня, ну, это двоюродные, живет в Норвегии, например. И я знаю, как они живут. И я вам не скажу, что они прямо-таки очень богато живут. И я даже не скажу, что они лучше меня живут в финансовом плане. Ну вот просто простая вещь. Все. Поэтому вы вот так. Мы хотим жить в хороших условиях. Ну да, окей. Ну вы вот здесь в России можете взять и начать жить в хороших условиях. Чего не начали до сих пор? Вопрос, конечно, хороший, правда? Потому что вы думаете, что есть какие-то страны, где за вас что-то сделают. Нет. Более того, у меня есть товарищ, который занимается бизнесом, у него студии, фотостудии по всему, ну, не всему миру, а во многих странах мира. И я у него спрашивал, и в том числе в Москве очень много, это, кстати, знаменитые такой вот эти студии, и вот кто фотографируется, и Дудь там снимается в них, и все, в общем. Я у него спросил, а где легче бизнес делать? Он говорит, здесь, в России. Я говорю, а почему? Там же вроде говорят легче бизнес. Он говорит, нет. Там шаг вправо, шаг влево, расстрел, а в России можно договориться. Он говорит, в России легче. То есть я прихожу примерно к следующему выводу. Если вы в России не смогли заработать денег, там вы их вообще не заработаете. Ну, серьезно. Вот были бы, вот, допустим, вы маломальски хороший программист. Вы заработаете денег? Если вы хороший программист, маломальски, в России, заработаете. Потом вас, может быть, перекупит кто-нибудь, какая-то западная фирма большая. Правильно? Правильно. Все. Вы плохой программист. Вы не заработаете деньги в России, вас никогда не перекупит никакая западная фирма. Ничего вообще с вами не произойдет. Вы просто будете мне писать сообщение о том, что вы хотите хорошо жить. Если вы переедете на Запад и начнете там программировать, там все отчетливо увидят, что вы отстойный программист. Надо изначально быть специалистом. Вот в чем дело. Тогда можно продолжать разговор. А так получается разговор ни о чем. Люди хотят жить... Да, и я хочу очень жить. Все хотят очень жить, это все очень здорово и прекрасно, но все-таки надо спросить самих себя. Если вы не смогли в России, в нашей стране, где можно договориться, сделать так, что у вас что-то получается, может быть проблема в том, может быть у вас и там не получится. Вот в чем дело. Ну, вот говорят про, там, про какие-то людей, исторические примеры приводят. Сикорский. Да, но, насколько я знаю, Сикорский и здесь был уже ничего так. Он был и здесь ничего так. То есть добившиеся успеха люди здесь, переезжая туда, иногда добивались успеха там. Люди, которые здесь ничего не добились, и там ничего не добивались. У меня есть знакомая, которая работает журналисткой в Чикаго. Раньше она работала здесь, на одном из федеральных каналов. Думаете, она сейчас хватает какие-то звезды с неба? Нет. Я спросил, как она живет, она мне рассказала, как она живет. Основные деньги, говорит, уходят на жилье, на ну, ЖКХ, вот это все дела. Ну, как у них это у американцев называется, не знаю. Короче говоря, вот квартплата, еще что-то. Я говорю, а что ж там живешь? Мне нравится. Я говорю, а что тебе нравится? Мне нравится Америка. Я говорю, чем тебе нравится Америка? Мне нравится архитектура, мне нравятся американцы, мне нравится язык, мне нравится культура их. Ну вот, я говорю, то есть это не то, чтобы деньги в первую очередь какую-то или что-то. Да нет, нет, я живу так же, как здесь, даже здесь она лучше жила на самом деле. Просто ей нравится. Тогда я вот этого человека я понимаю. Ей в кайф жить там, пусть даже она живет хуже, чем здесь. Ну и ладно, и пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Леш, привет, Алексей Балашиха.
Да.
Одноклассник живет в Италии, после окончания института прям туда умотал и там обитает.
Куда-куда уехал?
В Италию.
А, в Италию.
Относительно лояльная работы, налогов, европейская страна. У меня здесь сервис по ремонту ноутбуков в Москве, и что-то мы разговорились, и я его начал спрашать там, ну, а вот вдруг, если вот, то вот... Что и как там вообще вот стоит открыть сервис, и как это будет вообще все работать. В общем, в итоге я не резидент, естественно, этой страны. Я попадаю что-то там в районе там, 80% налогов. И от них не убежишь, не договоришься и никак не сделаешь.
Да.
В итоге в России, да если вот даже по малому бизнесу, больших-то я не знаю, одни из самых лояльных налоговых всех вот отчислений, действительно. И они не маленькие.
Мой друг, который занимается гостиничным бизнесом, мой товарищ, я его очень давно знаю, он объяснял, мне примерно следующее говорил. Он говорит, такое ощущение, что у нас налоговое законодательство написано бандитами для бандитов. Потому что, говорит, ты нарушаешь это налоговое законодательство, то к тебе очень и очень мягко относится государство. Очень мягко. Не карают вообще ни разу. Какие-то предупреждения, еще что-то. Он мне долго объяснял. Спасибо вам большое. Да, ну, как мне написал Вадя, говорит, а с чего ты взял, что у нас не получается? Просто не нравится много от власти, медицины, полиции, до людей и климата, пишет Вадя 420-й. Так вам везде будет не нравиться. Вы сами себе не нравитесь, вы себя не любите, вот и все. И ищите причину в других. 19.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, пятница, ноябрь, день 16. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Мы тут говорим о том, как некоторые люди хотят куда-то переехать, а я считаю, что это просто пустые слова. И они просто пытаются жаловаться мне, а я не слышу их стонов. Говорит, вопрос не в том, кто где и как жить сможет, а в том, что люди этого хотят от безысходности в своей стране, пишет 75-й. Такие вы нытики, мне так вас жаль, правда. Такие нытики, безысходность в своей стране. Прям хочется, чтобы вот вы переместились срочно в Африку, где люди умываются коровьей мочой. Есть такие страны, есть такие общины людей. Вот прям переместить туда на денек. И потом будет человек ходить целовать Москву, петь «Славься, Россия», вот это вот все. Все гимн наизусть выучат наконец-то. Ну, прям вообще так вот. «Невыносимые условия существования!» Ну, ладно, ладно, невыносимы. А почему вы в Оренбурге не стали прекрасным радиоведущим? 14-й как бы меня подколол, что надо куда-то уезжать, почему в Оренбурге не стали? Рассказываю. Во-первых, стал. Во-первых, в Оренбурге я как раз-таки работал на радио и новости там читал. А во-вторых, в Оренбурге я еще стал и телеведущим. И работал на региональном телеканале и тоже читал новости. А потом... Я доучился в университете и поехал из Оренбурга в Москву, устроился на радиостанцию «Русская служба новостей» и потихонечку стал ведущим там. А потом я и многие мои коллеги перешли за Сергеем Доренко, главным редактором радиостанции, тогда еще «Русской службы новостей», на «Говорит Москва», где он стал главным редактором. Ну, короче, он стал главным редактором, позвал нас, и мы пришли за ним. Это просто ответ на ваш слегка странный вопрос. То есть вы думаете, что в Оренбурге я типа не работал, а потом такой приехал сюда и эхо! Ничего подобного. Я, между прочим, пришел с резюме. Меня бы никто к порогу даже не подпустил бы, если бы у меня не было опыта работы в СМИ. Логично? Логично. А вы что думаете? Вот вам и ответ на ваш замечательный вопрос.
Да, это просто в рамках передвижения по родной стране. Такие же дела, например, если нужно за рубеж. Но для этого нужно еще, если вы понимаете, речь идет о журналисте, конечно, знание языка. Причем нужно лучше бы на уровне native знать, да? То есть ты должен как носитель языка говорить. Потому что, ну, а как, кому ты нужен? И еще, ну, в каком-то смысле надо политически быть оппозиционным, естественно, существующей российской власти. На данный момент, если ты хочешь там что-то где-то в Америке работать в каких-то СМИ. Ну, это логично абсолютно. Либо это будут какие-нибудь замшелые, ненужные говно-СМИ для эмигрантов, которые там обосновались, и вот ты будешь сидеть, и там три человека тебя будет слушать. Русские для русских. Знаете, как наши некоторые артисты очень любят хвалиться, что они едут в США выступать. Я вот смотрел Урганта, и там хвалился, значит, ему Киркоров. Я выступаю на какой-то огромной арене, люди придут. Ну, я же понимаю, что придут русские посмотреть на Киркорова. То есть все, кто свалил, придут посмотреть на Киркорова, поностальгировать. Вряд ли же американцы придут. О, it's Киркоров, великий певец. Да, ну, это что-то я в это мало верю. Поэтому это малоинтересное, опять же, занятие. Малоинтересное занятие. Так, РФ, китайская колония, пишет 68-й. 68-й, мне дочитывать или достаточно этого, чтобы понять степень вашей осознанности? Говна СМИ, это как в Оренбурге, где ты не захотел остаться. Эти СМИ, говорит Дахмер. Нет, неправильно, Дахмер. В Оренбурге региональные СМИ для регионов. А там, для, если говорить в США, что я назвал говна СМИ, для, как бы вам сказать, для национальных групп. Так скажем, вот, вот национальные меньшинства там есть в виде русских, и вот для них специальное какое-то говно-СМИ есть, которое вещает, они там, допустим, по каким-то странным стечениям, по какому-то странному стечению обстоятельств плохо говорят по-английски, вот там живут, моют туалеты все вместе в Америке, вот, и плохо говорят по-английски, ну, не так им и не получилось у них, и для них вот русские для русских вещают, ну, что-то такое непонятное, закрытое, как бы вам сказать, не ассимилировавшееся. Вот нечто такое какое-то анклавное. Вот если можно позволить себе такое слово. Типа «Арти»? Нет, Андрей, неправильно. «Арти» вещает на английском языке, на англоязычную аудиторию, а не на русскоязычную аудиторию, проживающую за рубежом. Вы опять же ошибаетесь. Цель «Арти» заключается в том, чтобы донести официальную позицию Москвы, ну, то есть, можно назвать это пропагандой, до западного зрителя. Именно поэтому на «Арти» работают native-журналисты. Они говорят на родном языке. Они сами по себе, иностранцы, работают на нашем канале Russia Today для других иностранцев, а не для вас, кто, например, свалил из России и переехал туда. Им плевать на вас, чихать и растереть. Они вообще на вас никакого внимания не обращают. В условиях интернета это вообще не нужно, потому что вы можете, сидя в Америке сейчас, и, наверное, кто-нибудь из вас это делает, спокойно меня слушать через интернет, например, или кого-то еще. Правда? Правда. Поэтому смысла метнуться в Америку и замутить там русскоязычные СМИ никакого нет. Это просто бред сивой кобылы. Но раньше делали, потому что не было вот такого развития интернета. Тебе как будто хочется в это верить, что все уехавшие моют туалеты, других работ там нет, только туалеты, говорит харьковчанин. Харьковчанин, все очень просто. Вы харьковчанин, вы уехали с Украины. Что вы делаете в России? Харьковчанин, ну расскажите. Я со всем уважением, я к вам отношусь как к нашему постоянному слушателю. Абсолютно спокойно вас спрашиваю, чем вы занимаетесь? Вы руководите каким-то большим бизнесом? Вы, может быть, занимаете какой-то ответственный большой пост. Может быть, вы... Да мало ли чего. Какие успехи, харьковчанин? Расскажите. Не слушаю в Германии русскоговорящее радио и не хожу на русские концерты. Как-то ущербно это, пишет Андрей из Германии. Во-во, Андрей, во-во. Вот я с вами и согласен. И вы со мной. Что делать учителям и врачам? Как им повысить свое состояние и качество жизни? Пишет Константин С. Что делать учителям и врачам, как им повысить свое состояние, качество жизни? Ну, я вам так скажу. Если речь идет о платной медицине, то я, в общем, подходя к некоторым больницам, так вот случалось подходить, обращал внимание, что там неплохие автомобили припаркованы. Может быть, они каким-то образом имеют непосредственное отношение к врачам, которые работают в этих больницах. Может быть, и нет. Это первое. Второе. Я знаю, что существуют некие частные школы, я о них слышал, и я знаю, что туда берут хороших учителей, хороших специалистов, и я знаю, что у них там неплохие заработки. Вот. А если уж они пробиваются в администрацию школы, то они вообще живут в шоколаде, потому что кроме заработка официального у них появляется еще и, ну, пускай пятерка будет. Ну, пускай пятерка будет. Ну, вы понимаете, да, как это устроено. Учителям и врачам идти в бизнес. Димон так велел, пишет Алексей. Имея в виду, видимо, нашего премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева. Тут не речь ведь не о том, что делать тем, кто уже выбрал себе профессию. Тут речь о том, и я думаю о том, как выбрать себе такую профессию, которая потом пригодится. Вот у нас в стране очень много юристов, никому не нужных. Ну, так вот случилось, что в один момент все решили стать юристами. И теперь у нас толпа ненужных юристов. Ну, кто-то торгует в магазине, кто-то торгует на рынке, кто-то торгует собой. Все это юристы, короче говоря. Ну, остальные занимаются юриспруденцией. Остальные, там, я не знаю, сколько человек? Небольшая часть. Избыток. В чем была проблема? Ну, видимо, в какой-то момент сами эти люди и их родители переоценили возможности рынка. И подумали, что эта профессия кому-то будет нужна. А она никому не нужна теперь. Ну, в таком масштабе. Вот столько специалистов не нужно. Сегодня, когда вы думаете о профессиях, которые получат ваши дети, сегодня, когда вы сами выбираете себе профессию, если вы молодой какой-то человек, да, вы выбираете что? Вы думаете о том, нужно это кому-то или не нужно, каковы перспективы. Вон, видите, некоторые люди до сих пор учатся на журналистов. Честно говоря, я с ними не совсем согласен, что это нужно делать. Журналистов тоже, как собак нерезанных. Ну, чё ж тут говорить, журналистов прямо-таки много. Вот, девать их некуда. Ну, вот люди учатся. Кто-то идет учиться на кого? На психолога. Вот психологов тоже много очень у нас. Непонятно, чем занимаются. Кто-то идет учиться на кого еще? Ну, актеры вот еще бывают там, да. Кто-то в КВН играет. 7373948, телефон прямого эфира. Я не знаю, может быть, все-таки надо бы профессию такую получать, специальность такую получать, которая будет нужна на рынке. Вот чтобы специалистов было единицы. И прямо на расхват. Вот, может быть, об этом надо задуматься. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, Москва.
Да.
Алексей, вы понимаете, люди не только хотят жить хорошо, я имею в виду их стремление уехать на Запад, они хотят и здесь жить хорошо.
Да.
Вот у меня знакомые...
Вы абсолютно правы, знаете в чем? Я даже больше... Можно я... Вы сейчас продолжите свою историю?
Хорошо.
Я считаю, что эти люди на самом деле просто хотят жить хорошо, и дальше они рисуют себе какую-то картинку иллюзорную, где они бы жили хорошо. А они просто здесь и сейчас хотят жить хорошо. Все очень просто.
Да, все правильно. Но вот как пример я приведу. Да. Знакомая была в командировке в Чечне.
Угу.
Вот, вернулась оттуда в полном восторге. То есть, ну, если мое выражение, что если бы ту контрибуцию, которую мы платим в Чечне, да, она не разворовывается, она идет на обустроение республики.
Так.
А что мы видим в наших городах? Грязь.
В каких?
Не асфальт. Ну, в промосковных, я имею в виду. Ну, в областных.
В областных.
В областных, в районных городах, да.
Вот...
На Западе вы же нигде не найдете такого.
Найдете. Вы прям в Берлин, вот прям в Берлин вы приезжаете и найдете сразу, очень грязный город. Прям Париж, манер. Париж, прям помойка, прям
я
Брюссель.
Согласен. Я согласен, я был в Роттердаме, я много, да, где был. Да. Вот, допустим, то же самое, грязь, это все убирают, не в этом дело.
Роттердам, кстати, чистый.
Не в том, что там валяется на улицах, что потом убирается, а я имею в виду обустроенность. Вот Москва, да, прекрасно, великолепно,
да.
Плиточки, все.
Санкт-Петербург, там, ничего так.
Санкт-Петербург, да нет, еще есть города, но все остальные-то ведь средства выделяются. Но они растворяются просто-напросто.
Да, я, знаете, вот думаю, что насчет средств, которые выделяются. Я вот так смотрю на бюджет нашей страны. Он реально небольшой. Вы обратили внимание? То есть, если сравнивать даже с какой-нибудь захудалой Великобританией, мы там далековаты.
Ну, Великобритания целое королевство.
Ну, они... да, но далековато. Вот что-то какие-то там... Ну, да, Испания больше нас, по-моему, Италия больше нас. Ну, в общем, очень много стран в Евросоюзе больше нас в плане бюджета. То есть, вообще-то у нас денег в бюджете не так много, как я понял. Плюс, учитывая то, что мы развалились там и потихонечку там что-то собираемся куда-то, да, ну, из тех развалин мы как-то что-то собираемся.
На какие-то... Сейчас уже не получится, уже не та нефть, чтобы куда-то выбирать.
Нет, это отдельный разговор, может... это отдельный разговор. То есть мы-то да. потом, мы смотрим на Италию, и, например, и говорим, как хорошо, какая инфраструктура. Хотя, кстати, там, например, асфальт не везде хороший, вот я обратил внимание, пока ездил. Вот, какая инфраструктура, как хорошо. Да, но они же не развалили свою страну в начале 90-х, правильно? И поэтому, в общем, наверное, закономерно, что они потихонечку тратили деньги и потихонечку установили свою инфраструктуру.
Вот. Ну, я как пример, в принципе, это беру, сравнивая, допустим, Финляндию и Украину, да, после отделения. Угу. Чего добилась Финляндия, ну, я не знаю, это не менталитет народа. Народ здесь ни при чем. Это менталитет правительства.
А ну, правительство, оно же тоже из народа берется, оно же не приезжие.
Ну, вы знаете, из народа, но какие люди туда попадают. Кстати, вот что касается Маннергейма, допустим, да, и территории. Ну, правда, другая тема. Вот. Я читал мемуары Маннергейма, ни одного плохого слова о России. Чего на него накинули?
Ну, по другой причине. То есть мало, знаете как, иногда человека оценивают не по словам, а по действиям, да? Именно поэтому накинулись на Маннергейма. Именно поэтому не дали повесить. Ну, как, повесили доску, а потом убрали. Так, самая лучшая профессия – это токарь, говорит Макс. Макс, я вам так скажу, у меня есть знакомые, которые занимаются, например, ремонтом автомобилей. И, насколько я понимаю, и насколько я от них вот услышал, да, из того, что они говорят, люди вот рукастые и не пьющие, самое главное, ответственные, они всегда нужны, и они зарабатывают хорошие деньги. Я слышал от людей... Мои друзья с деньгами искали сварщика, не пьющего, дисциплинированного сварщика. Они ему готовы были деньги хорошие, вот прям хорошие деньги платить. Это было сложно, найти такого человека. То есть токарь, сварщик, вот эти все люди, они как были нужны, так они и сейчас нужны. Только, может быть, раньше они нужны были, ну, в большей степени, да, там, государственной вот этой машине, которая устраивала их на заводы, они на этих заводах трудились, а сейчас они нужны частникам. Вот, например, Леша Гудошников захочет себе построить дом. Ему нужны строители уже сразу. Ему, наверное, нужны и сварщики, правильно, кто это все коммуникации. Ему нужен будет, кто? Электрик. Электрик нужен хороший, да? Ну, у меня просто есть знакомый. Но, тем не менее, электрик. Это же все люди, вот, труда ручного, да? А попробуй их найди. Начинаешь смотреть, как разведена электрика по дому у людей. И глаза на лоб лезут. Рукожопые, потому что эту электрику делали. Слава богу, у меня есть друзья, которые это могут сделать и мне помочь, да? Заходишь в туалет, обычный туалет. Ну, кто это? Каменщик это делает? Плитку кладет? Симметрии ноль вообще. Все кривое. Все кривое. Нормально симметрично сделать вот унитаз. Здесь вот, допустим, кнопка, если на стене она почему-то сдвинута, например, вправо. Дальше ты идешь, вот симметрия должна же соблюдаться. Вверху вытяжка. Она куда-то вбок влево ушла. Все кривое. Вставляют обрезки вот эти вот. Например, возьмут две плитки. Ну, если большая плитка. Две плитки. Раз, два и обрезки справа. Все это тебе в глаза бросается. Ну, криворукие уроды. Ну, что мешало с двух сторон обрезать, в середину положить плитку и с двух сторон обрезки сделать. Чтобы было симметрично. Ну, он криворукий придурок. И таких большинство, к сожалению. А если найдешь одного... хорошего специалиста, да ему бабки отдают вот так. Держи, только сделай красиво мне, пожалуйста. Если вы умеете строить, варить, ну, в смысле, металл, если вы умеете ковать металл, ребята, да у вас будет хлеб всегда. Только делать это надо качественно. Чтобы... А если вы умеете ремонтировать автомобили? Хорошо делать автомобили.
Не через одно место, а хорошо. Когда человек к вам пришел, вы говорите, да, без проблем. И раз ему выпрямили, там вмятины, это постоянно же. Здесь вот потертости какие-то. Раз покрасили, сделали, бах-бах-бах-бах-бах. Че, он вам денег, что ли, не даст? Да даст он вам денег. Да даст он вам денег. И заработаете вы себе на хлеб. А как же? Это вы мне про людей рабочих профессий говорите. Если спец заработает 100%. Нет никакого, нет никаких сомнений, что хороший специалист, который умеет работать руками, он себе на хлеб заработает. А вот безрукий специалист, который этими руками работать не умеет, но утверждает, что умеет, вот он ничего себе не заработает. Он будет дальше рассказывать, как денег не хватает, ничего нет. Потому что он безрукий, его просто никто не позовет к себе. Ну, представь себе, вот, например, мне там 30 лет, моим друзьям всем примерно по 30 лет. Сейчас постепенно мы как-то встаем на ноги. Сейчас все мы потихонечку начнем там, кто недвижимость себе какую-то прикупил, кто домик какой-то, может быть, строить начнет, еще что-то. Дальше, кто первый сделал ремонт, люди пришли. Че, красиво или говно какое-то, да? Знаешь, если пришли и сказали, о, красиво, слушай, так аккуратно сделали, а кто делал? На телефон. Все. Дальше. Раз, два, три. У этого человека от клиентов отбоя не будет вообще, если он классный спец. Разве я не прав? Разве я не прав? Только в евро заработок поболее получается, пишет СД. СД, вы знаете, делают ремонт под ключ в квартирах за несколько миллионов люди. Вот просто миллионов. Я видел даже в интернете... Есть какие-то ребята, которые рассказывают. Ну, то есть у них, видимо, есть команда, которая работает. И они эту команду контролируют. И делают такую презентацию. И вот мы сделали ремонт. И дальше он ходит и рассказывает. Несколько миллионов люди отдают. Парень одет с иголочки. Выглядит классно. Рассказывает классно. Все у него в жизни замечательно. Это видно. Это просто видно, что он сытый. Он не последний хрен с маслом там доедает, да? Ну, правда. Это видно глазами, что человек хорошо зарабатывает. Вы должны понять, и мы должны все вместе понять, что в России, в общем и целом, в карманах у людей деньги есть. Но дело в том, что люди готовы отдавать свои деньги, кровно нажитые, только за хорошую работу. Это те, у кого есть. Те, у кого нет, они готовы абы как жить. Я вот, у меня есть развлечение, вечернее развлечение. Иногда я так делаю. Я захожу на сайты, где недвижимость, и начинаю смотреть квартиры. Я просто смотрю квартиры. Просто одну, вторую, третью. Я вижу, например, квартира. Где-то в районе Садового кольца, что-то там двушка, около 20 миллионов она стоит. Я думаю, ну что, хорошее расположение, цена, конечно, ну такая, ну ладно, посмотрю, интересно же, что, как люди живут. Открываю и смотрю. Засаленные, какие-то прокуренные, бывшие когда-то белыми, желтые, с потеками обои. Грязнючие двери, грязнючие абсолютно, то есть их помыть хотя бы, бывшие белыми, некогда, сейчас они желтые. То есть их надо покрасить, да? Ну, помыть и покрасить. Грязнючий. Туалет в ужасном состоянии. Он просто, ну, он грязный, он ржавый весь. Просто оттереть хотя бы. Нет. Потом начинаются занавески какие-то висят. Они не в цвет. Обои наклеены с каким-нибудь узором. Занавески с узором не в цвет. Пол вообще какого-то третьего цвета. Еще что. И все это настолько ублюдочно смотрится, что прямо диву даешься. Как у человека вообще могло... Как он сочетал это? Ну, я понимаю, что вы мне сейчас скажете. Леша, так что там сочетать? Он просто взял все самое дешевое. Не рассказывайте мне сказки. Даже самое дешевое можно взять в цвет. В цвет, в смысле, можно как-то гармонию хотя бы цветовую соблюсти. Но если не различаешь цвета, типа как я. Я так, мне по барабану. Это белый, это черный, это фиолетовый. Ну, сделай, значит, белый и серый. Все, вот у нас сделано. Белый, серый. Вот, студия. Все. Ну, это идеально. Больше ничего не делай. Ну, не различаешь цвета. Белый и серый. Все. Не надо третий, не вводи цвет никакой. Все это можно сделать очень дешево. Прям заходишь, прям краской по стенам. Серый прошел, все. Потолок белый. Вот эти вот, как это называется? Скажи мне. Чего? Плинтус, правильно. Плинтус белый. Дверные проемы белые. Вот она, окантовочка пойдет. Видишь, у нас дверной проем белый, а плинтус серый. Рукожоп делал, потому что это. Нет? Я не знаю. Да нет, у нас здесь вообще косяка-то никакого нет, на самом деле. Есть такая группа ВК, все как по Парижу. Там такой интерьерчик квартир россиян. Это жесть. Когда скучно, я захожу и ржу, поднимается настроение. Да. И отчего это все, вот это все в наших квартирах? Отчего это все вне наших квартир? Отчего это все в нашей стране? Есть ответ на этот вопрос. Безразличие к себе, неуважение к себе, нелюбовь к себе. Вот и все. Мы просто не любим, не уважаем и не ценим себя и собственную жизнь. Вот если... Вот вы зайдите домой к себе и посмотрите. У вас аккуратно, у вас красиво. Вы приложили какие-то усилия для того, чтобы жить аккуратно, красиво, и чтобы, ну, как бы... Пространство было приятным. Для себя вы что-то сделали? Для себя, лично для себя. В вашей квартире вы хозяева. Правильно? Вот если ваша квартира выглядит как помойка, то вы не можете даже требовать от кого-то, чтобы вся страна выглядела по-другому. Потому что вы, ну, серьезно, вы себя ненавидите, вы себя не любите. Вы не хотите сделать свою жизнь даже у себя дома красивой. За самые-самые банальные, сущие, мелкие, никакие копейки. Я не говорю о каких-то евроремонтах, вот эти потолки многослойные. Тоже, кстати, определенная грань идиотизма, да? Ну, модно было, что поделать, да? А еще было модно делать арку в косяке на кухню. Кто это придумал, я не знаю, но все это надо, конечно, сносить. 19:30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Арка в косяке на кухне – это отдельная тема. У меня друг такую сделал в 2018 году. Пруф прикладываю, Родион мне пишет, да. «Не сыпь, не соль на рану, у меня ремонт не доделан, но красиво», – говорит 53-й. «Вы говорите поганые слова», – пишет 35-й, «нарушающие закон о СМИ. Это от любви к себе и ненависти к окружающим». А какие я поганые? Поганные слова говорю, нарушающие закон о СМИ, 35-й. Пока вы выглядите как пустобрех. Ну, приведите пример, пожалуйста. Я никаких слов не говорил, которые бы нарушали закон о СМИ в Российской Федерации. В этом и счастье. У меня чистые тачки. Харьковчанин говорит, да тачек нет. Тачек нет. Не брал ничего на тест, поэтому нечего рассказать. Я вам честно скажу, харьковчанин, прям признаюсь. По-братски. «Алексей, но не хватает же денег на ремонт, а подметают мусор. Я всегда стираю, мою посуду, меняю постельное белье, цветы поливаю», — говорит Лена. Ну и вот и хорошо. Лен, главное, чтобы чисто было, понимаете? Я же не про понты какие-то говорю. Я в целом говорю о том, как у нас люди относятся к собственной жизни. Да, я в целом говорю об отношении к окружающему миру. А отношение это такое, наплевательское. Ну, наплевательское, понимаете? Ну, вот плевать. Плевать, и самое, что ужасное, большинству плевать не то, чтобы даже на, там, других, на себя. Ну, вот на себя наплевать. Вот какое дело. И какие-то моменты можно решать практически без денег вообще. Но люди не решают этих моментов. Вот я не могу быть уверенным на 100%, но у меня есть ощущение, что если вот просто зайти к вам домой, да... Нет, это не значит, что я приду к вам домой. Вот зайти домой, вы зайдете домой. Зайдете на кухню. Откроете на кухне ящики и посмотрите. Вот просто вытащите все из этих ящиков и посмотрите. И реально сами себя спросите, чем вы из этих, чем вы из этой утвари пользуетесь. Вы с удивлением можете узнать, что, может быть, половину вы вообще забыли, что она существует. Половина того, что у вас есть на кухне. Это во-первых. А может и 70%, а может быть и 80%. Понимаете? Захламленное пространство. Что на балконе? Вот что на балконе у вас? Понимаете, мыслить категориями страны и порядка в стране, это вообще здорово. Что у вас на балконе? Что у вас скопилось ненужного на балконе? То, чего прям давно пора выкинуть, но вы не выкидываете. Вы можете навести порядок на балконе у себя или нет? Ну ладно, балкон, шкаф. Шкаф. Давайте, вещи у вас в порядке, вы навели порядок элементарно в том, в чем вы ходите. Вот вы ходите в вещах, в вашей одежде, вы так выглядите.
вы в этом порядок навели, вы лишнее выкинули, вы пальто свое 80-х годов выбросили или храните, проеденное молью. Вот эти все вопросы сами себе задайте и посмотрите. Вы реально дома можете навести порядок? Вот просто у себя дома, у вас прям порядок, у вас прям красиво, все хорошо, нигде никакой кран не течет, точно, нигде ничего не облупилось. А вы не сказали сами себе, а, потом сделаю, а? А в съемной помойке блеск и счастье, пишет 92-й. 92-й агрессивный человек. Намекает на то, что я снимаю квартиру, и она, в общем, помойная и так далее. Ну да, ну а что? Конечно, съемная квартира вряд ли будет такой же качественной и хорошей, как когда квартира твоя и сделана под тебя. Но там содержать это как-то в чистоте, я думаю, мы способны. И внести минимальные коррективы какие-то визуальные, да, мы можем, косметические. Почему нет? Почему нет? Это нормально, мне кажется. 90% вообще можно смело выкинуть из дома, пишет Джекпот. Да, Джекпот? Да, Джекпот. И дело в том, что это ведь не только про вашу квартиру, это же ведь и про страну можно. Это просто масштабируется до страны очень легко. Ну вот стоит знак какой-то дорожный, и он стоит годами криво. Вот он годами стоит криво. Точно так же, как у вас годами лежит что-нибудь в ванне. Вот в ванне, вот заходите в ванную комнату, и у вас там что-то лежит. Вот какие-то ненужные шампуни, которыми вы никогда не будете пользоваться, но они почему-то лежат. Вы пользуетесь все время другим и покупаете новые, а этот почему-то остался. И вот он у вас лежит. Зачем, я не знаю. Выкинуть 3 секунды. Не выкидываете. Мочалка, которой 5 лет. Ну-ка взгляните на нее. Как она вообще, нормально себя чувствует, нет? Зубная щетка, которую надо менять-то раз хотя бы там в пару месяцев, в 3, ладно, месяца. А вы уже ее стерли до основания, до пластикового щетину. Че, можешь поменять все-таки, а? Че там, 200 рублей она стоит, 150? Ну, поменяйте, ну, правда, почему бы и нет? Это как в Индии, гвоздь вместо вешалки выпал, воткнули, и опять все в порядке, Дмитрий Полонский говорит. Да, да, Дмитрий, так оно и есть. А я храню хорошие качественные вещи. Пальто, сапоги, говорит Туманёшка. Глядя на стариков, думаю постоянно, лучше сейчас отложу себе. Туманёшка откладывает вещи. Вот именно, Туманёшка, вы и будете выглядеть, как эти старики. Знаете почему? Потому что вы будете ходить в чем-то отложенном старом, 40-летней давности, и будете выглядеть как, ну, неприглядно. Давайте так, неприглядно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Андрей, да. Москва.
Да.
Хотел поделиться вот такой коротенькой историей. Вот буквально переехал не так давно, может быть, месяца полтора назад. Ну, так случилось, что пришлось переехать на новую квартиру, в новый ремонт.
Да.
И вот когда я взялся перевозить свои старые вещи со старой квартиры, с квартиры, на которой прожил 30 лет.
Угу.
Вы знаете, я там бросил процентов, наверное, 80.
Вот.
Вот те вещи, которые я не мог просто позволить себе выбросить, те вещи, от которых я не хотел избавляться, которые вроде как мои, моя жизнь и так далее. Вот когда я просто стал перед фактом, что мне не надо вроде как их выбрасывать, я могу их просто оставить и не думать больше про них, я понял, что они мне не нужны.
Да, да. И вот понимаете, можем мы вообще апеллировать к тому, что надо навести порядок в стране, когда мы даже в квартире порядок навести не можем?
Надо понять, что нам действительно нужно и что не нужно.
Вот именно. Спасибо большое. А для того, чтобы понять, что нам нужно, что не нужно, надо начать с того, что у нас есть. Да? А так сидим, так вот в своей квартире засранной все вместе, и думаем, ох, как хорошо бы было переехать в какую-нибудь другую, чистую, убранную, замечательную квартиру, где все хорошо, где все на своих местах, нет никакой лишней одежды, нет ничего плохого, все-все-все очень чисто, все аккуратно, обои приятного цвета, полы по цвету подобраны, вся утварь домашняя, как в кино, черт побери. Вот это же ведь то же самое, но масштабируйте до страны. Те же самые люди сидят и сейчас бы уехать в какую-нибудь такую другую страну. В какую другую страну? Ну ты так чуть-чуть мир вокруг себя получше сделай. Ну ты хоть собаку, когда выгуливаешь вот рядом с домом, ты какашку ее собери в пакетик и выбрось, как это делают в Европе. Ну, какашку в пакетик собери и выбрось. Все европейцы делают. Че, жалко, что ли? Штрафы у них драконовские за это. Завтра Госдума ведет вам такие штрафы за какашки ваших собак. Вы же будете звонить мне и рассказывать, что «Ой, это сплошные запреты! Жить невозможно! Скоро дышать запретят!» Так, так в цивилизованных странах сделано уже. Ну вы же, если вас не наказать, получается, какашку за собакой своей не убираете. А надо убрать, чтобы потом дети могли бегать. А так дети подходят к какой-нибудь песочнице. А в песочнице какашки собачьи, те самые. Кто это сделал? Кто хозяин? Кто выгуливал на детской площадке собаку? Наплевательски. Еще, может быть, курил в этот момент, потом туда еще и бросил бычок, правильно? Ну, если когда это как так коротко. Правда? Вот сами себя спросите. Вы мир вокруг себя лучше делаете или не делаете? Даже в мелочах. Вы лично, вы творец, вы креатор, creator. Вы лично делаете мир лучше или нет? И вот здесь пойдут ответы сразу. Если вы лично вокруг себя потихонечку хотя бы не пытаетесь сделать мир лучше, то как вы можете это требовать от других? Каких-то политиков неведомых, мы их даже ни раз в жизни, может быть, в лицо-то и не увидим никто. От каких-то журналистов, еще от кого-то, от каких-то врачей, учителей. Они такие же, как вы. Ну вот, в машину вы свою садитесь. У вас там чисто или свинарник? Вот в машине вашей у вас аккуратно все разложено, пыль протерта? Или у вас пыльная, грязная машина, постоянно чумазая, внутри и снаружи. А внутри вот бардачок открыл, а там помойка. Багажник открыл, а там свалка. Ну, сами себе ответьте на вопрос. Просто я знаю, что бывает по-разному. Но если вы узнаете себя сейчас, вы не можете даже навести порядок в своей машине, в багажнике своей машины. Это очень маленькое пространство. Вы не можете навести там порядок. Представляете, что такое навести порядок в стране? Это невозможно. Потому что в стране, чтобы навести порядок, надо навести порядок в головах. Вот правильно сказано, разруха, она вот в головах, а не в клозетах. В головах. Когда человек захочет жить хорошо, когда человек захочет делать так, чтобы его страна была лучше, в мелочах. Если он маленький человек, он маленькие вещи делает. Если он большой человек, он большие вещи делает. Вот когда он захочет изменять мир вокруг себя в лучшую сторону, тогда и начнется. И это должно быть массовой идеей, в принципе. Понимаете, восхищаются у нас некоторые люди Японии. Вот Япония, я бы уехал в Японию. Так любой японский фильм посмотрите, или американский про японцев. Мастер какой-нибудь там Тахахиту, который уже, его семья 300 лет делает... не знаю, ручки для ножей. А другой через 300 километров в другую сторону живет какой-нибудь мастер Хирохито, другой он, да? И он делает клинки. И вот тот делает лучше всех ручки для ножей, а этот прям вот клинок сам, стальной, делает лучше всех. А есть еще один мастер, который собирает вот этот клинок, и он и эту ручку собирает в один. И вот он великий мастер вот по собиранию. Да? И вот они там династиями, ну не династиями, да, вот семьей прям. Ну да, это династия называется. Отец, сын передают какие-то навыки, люди с этим живут, вот они об этом думают. Для них это очень важно, для них это жизнь. Вот я, мой прадед делал лапшу, мой дед делал лапшу, мой отец делал лапшу, и теперь я делаю лапшу, и мой сын будет делать лапшу, его внук будет делать лапшу. И наша лапша самая вкусная в Японии. И да-да, действительно, у этого мужика самая вкусная лапша. Мы из всей Японии приезжаем жрать его лапшу. Она самая лучшая, стопудово. Мастерство оттачивается поколениями. Красота оттачивается поколениями. Поколениями. Мы поколениями рушим. Обратите внимание, начало 20 века разрушили то, что отстроили до этого. Конец 20 века разрушили что успели отстроить за 20 век. Мы все время рушим. У нас не хватает терпения. Мы люди без терпения. Так вот получилось, к сожалению. Но, может быть, пора все-таки набраться терпению нашему народу, научиться... эволюционировать в каком-то смысле. Потихонечку улучшать, делать.
Да, я знаю, вы расскажете о политиках и политической воле. Да, я знаю. Но какая бы политическая воля ни была, вот какая бы она ни была, даже такая, какая была у коммунистов в начале 20-го столетия, когда и в колхозы людей сгоняли, и все что угодно, да, индустриализация шла там полным ходом. Вот даже с этой, да, с этой политической волей, поймите правильно, добиться результата, который оттачивается из поколения в поколение, очень сложно. Очень сложно. А вообще-то зачастую и невозможно. Это, например, показывает то, что в Советском Союзе, да, был автопром, но немецким он так и не стал. Понимаете, да? Да, был автопром в Советском Союзе, но это был не Мерседес, не БМВ и не Ауди. Это был, ну, так себе автопром. В общем, такой он у нас и есть. Автопром, ну, так себе. На уровне с другими какими-то более скромными марками. Вот сейчас у нас есть «Лада», которая может конкурировать там с «Киа», ну, в сегменте «Б», там еще с чем-то. Понимаете? В прорывных технологиях, в чем-то, чего в мире нет, да, Советский Союз, например, показывал потрясающие результаты. Ну, то есть ядерная технология, космическая, но это ни у кого не было. То есть мы начали вот так, вместе, сразу практически. Ну, то есть там, понятно, разработки немецкие легли в основу и американской космической программы, и нашей, но тем не менее, да, ну, говорят так. Тем не менее, это было что-то новое. То есть когда ты что-то ломаешь, когда ты ломаешь традицию, ты хорош в создании чего-то нового. Но если ты ломаешь традицию и революционно новых идей ты не предлагаешь, то как ты будешь соревноваться с кем-то? Если сломал традицию, ты можешь соревноваться только в новом. Старое, отточенное, до безумия какого-то, до фанатизма отточенное действие, ты его не превзойдешь. Вот сколько, вот идите и делайте, вот просто вы завтра вот возьмите и начните делать катаны. Ну, делайте катаны японские. Мечи, делайте японские мечи. Вы всю жизнь будете делать японские мечи и не достигнете того уровня, который достигли японцы. Почему? Потому что они это множество лет делают. Потому что один умирает, ну, то есть, один сменяет другого поколениями. Это как будто бы один специалист практиковался, например, 300 лет. Представьте себе. Представьте себе, у вас была бы возможность практиковаться 300 лет. Тогда да. Тогда бы вы сделали такой меч, как делают в Японии. Представьте себе, вы бы делали автомобили 130 лет. Да, вы бы сделали Мерседес тогда. Если бы вы делали 130 лет автомобиль. Но вы их не делали 130 лет автомобили. Вы хотите сразу сделать Мерседес. Не получится. Не получится. Это невозможно. Так же и здесь. Вы говорите, вот страна. Значит, мы в 90-е ее развалили опять. Чё она не как Америка? А то она не как Америка. Что Америка уже давно развивается без революций. Довольно давно. У них скромная история по сравнению с нами. Ну так вот, в историческом контексте, да? Чё там они? Сколько лет им всего? Несколько столетий, так скажем. Маленькие, исторически. Но они развиваются без вот этих срывов. А мы со срывами всё время. Все время бам-бам-бам, ломаем традицию. Петр Первый ломал традицию, большевики ломали традицию, демократы в 90-х ломали традиции. Все время через колено, все время хребет себе ломаем. Все время ломаем и... Да что же мы не живем-то, как в Великобритании там? Ну, то мы и не живем, как в Великобритании. То мы и не живем, как в Великобритании, потому что мы все время ломаем. Мы только забор построили, надо его снести. Построить новый, тот был плохой, вместо того, чтобы его совершенствовать. Ну, как-то так получается у нас, я не знаю. Вот в этом плане мы, наверное, и с украинцами похожи. Ну, украинцы погорячее просто, понимаете. У них прямо, они могут каждый год совершать перевороты, им вообще по барабану. Украинцы могут каждый день революцию устраивать. Они вообще, перманентная революция, да? То, чего так жаждали некоторые большевики. Вот перманентная, постоянная, латентная революция. Каждый день, каждую секунду, вот, это Украина. Украинцы горячее нас просто. У нас сильно развито воровство, революции тут ни при чем, пишет Сергей Зет. Да любой бизнес, в общем, наверное, и большой бизнес начинается с воровства. Как ни крути, практически любой. Вот это становление капитализма, оно проходит эту фазу, когда нужно накопить первоначальный капитал. И обычно этот первоначальный капитал, конечно, накапливается страшной кровью. Но вы это просто решили пройти в конце 20 века, в начале 21-го. Американцы это давно прошли, все. Американцы давно прошли, вы это только сейчас прошли. Ну вот мы.
Ну, когда оно так получается, ну что, а что вы хотели? Зачем разваливали Советский Союз тогда? Не надо было разваливать, надо было развивать Советский Союз, надо было его модифицировать, как это сделали кто? Китайцы. Что китайцы сделали? Они развалили Китай? Нет. Они модифицировали, они ввели рыночную экономику. Они именно то сделали, о чем я говорю. Они сказали, кажись, не работает, надо чуть-чуть изменить, чуть-чуть, рынок введем, ага, частную собственность немножко добавим, пошло. Китай сейчас, экономика первая в мире по размерам. Как у них это получилось? Же они были идиотами, которые все время все ломают. Мы снова, мы свой, мы новый мир построим. Ну, стройте еще раз, давайте, давайте еще раз. Давайте мы будем нацией, которая все время все рушит и создает. Как птица Феникс, все время. Может быть, это наша особенность такая, организма. Вот представьте, вы бы делали ремонт в квартире, вот только доделали ремонт, и говорите, говно, снесли опять его, и заново ремонт. А у соседа ремонт сделал на один раз качественно, ну, потихонечку делал, сделал. И вы говорите, да что ж такое, у него ремонт сделал, а у меня нет. Конечно, ты два раза уже весь этот ремонт сорвал и порвал на части. Ты никак не можешь успокоиться. Ты можешь уже наконец-то просто потихонечку совершенствовать все, что ты тут сделал? Поменяй занавески. Поменяй занавески. Не надо сносить все стены. Поменяй занавески. Нет, я снесу. К черту все, я все снесу. В шопу этот дом. Да тебе просто надо было поменять занавески. Ты че? Нет. Любой бизнес начинается со свободы. Свободной рабочей силы, свободного предпринимательства и права собственности, защищенной законом, чтобы никто произвольно не мог отнимать, пишет Коман. Ну... В учебнике, да, в жизни, конечно, нет. Насколько я понимаю. Да у соседа бутафория, пишет Олег. Хуже... Так, китаянки не бреются под мышками, пишет 125-й. Это очень важная информация. И, наверное, она также соответствует действительности, как и то, что 125-й живет с медведем в обнимку, да? Все китаянки не бреют подмышки. Это вот это то, что вынес 125-й из нашего разговора. Каким-то образом, я не знаю. Ну, такой человек. 7373-948. Эксцентрик, чё? Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, меня зовут Николай.
Да.
Давайте сыграем в игру. Ты меня будешь спрашивать о зарплате.
У вас... Я вас сначала спрошу, чего не убавите приемник. Вот,
можно? Радио. Вот. И я вам буду отвечать честно, обещаю.
А в чем смысл этой игры?
Ну, про зарплату, про порядок на кухне, порядок на участке. Ну, вот про это.
Ну, то есть у вас все хорошо, правильно? Вы молодец.
Нет, ну у вас... смотрите, у меня все плохо.
Почему?
Ну, давайте я вам скажу. У меня зарплата 8 тысяч рублей в месяц.
Это очень мало. Чем вы занимаетесь?
Я охранник, там у магазина сижу. Вот. Потому что мне 58, мне нигде не берут. Вот единственное, в одном месте взять.
8 тысяч рублей?
8 тысяч рублей в месяц.
Даже если бы вы сели на кассу в Ашане, вы бы получали 30.
Алексей, 1100 рублей в сутки. Сутки трое, посчитайте.
Ну, посчитал.
Ну вот, 8 тысяч рублей в месяц.
Ну да, да. Понятно.
Так, на кухне порядок или на участке? Где интересует порядок?
Ну, везде порядок у вас.
Значит, смотрите, то, что я иду, с помойки несу, я приношу сюда. Что-то ем, что-то просто в хозяйстве использую.
Ну, ясно. Спасибо большое. Я не знаю, если это правда, то я очень сильно вам сочувствую. А если это такой стёб, ну, то смешно. Ну, знаете, человек мне говорит, 8 тысяч рублей зарплата. Я охранник. Слушайте, может быть, что-то другое охранять тогда? Чё, у нас, чё ты, у нас 5 секунд еще есть. 5 секунд. Ну, серьезно, ну, переквалифицируйтесь на кассиру в магазине. Ну, правда, в 58 лет вас возьмут в Ашан, там будет больше, чем 8 тысяч рублей. И тогда с помойки не нужно будет питаться. Удивительные вещи, но это долгий, видимо, разговор. Дальше рубрика «Фильмы». Подписывайтесь на мой телеграм-канал, называется он «Радиоведущий». Вот я вспомнил в последний момент. Я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.